Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Запитання і відповіді по Біблії в студії Світлого Радіо Олексій Волченко. Олексій Анатолійович, вітаємо.
Добрий вечір.
Було питання від наших слухачів, ось таке. Песах, Шавуот, Пятидесятниця, праздник труб, день очищения, кущи. Это праздники, которые праздновались израильским народом в Ветхом Завете. Сегодня некоторые церковные общины их также празднуют, строго и серьезно относятся к важности празднования священных собраний, созывают в эти дни. Каково ваше личное мнение и ваш взгляд на этот счет?
Ну, это не только праздники израильские, это все праздники Господни. Написано, что это праздники Господни. Но мы должны, опять же, понимать, что произошло переход из Ветхого Завета в Новый Завет. Что Ветхий Завет – это тень Христа. И мы должны понимать, что что-то произошло в Новом Завете. И написано в Римлянам 14 главе с 5 по 8 стих. Иной отличает день от дня, другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума, не чужого ума, а своего ума. То, что тебе лично открылось от Бога, то, что ты открыл, если тебе открылась Пятидесятница, да, и ты благодаришь Бога за то, что просто сошел Дух Святой, и ты почитаешь Бога, но если ты ее не празднуешь, тоже ничего страшного, как бы это тебе просто не открылось. Это не влияет на спасение или на рождение свыше. И поэтому написано, кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, благодарит Бога. И никто не живет для себя, и никто не умирает для себя. Живем ли для Господа, умираем ли для Господа? Потому что мы всегда Господни. Поэтому, чтобы мы понимали, мы оправдываемся кровью Иисуса Христа, и мы оправданы кровью. И кто принял Иисуса Христа Господом и Спасителем, то тот человек принял оправдание от Бога, кто уверовал в Иисуса Христа. И мы оправданы только Иисусом Христом. Безусловно. Вот. И написано, конечно же, мы не под законом, мы под благодатью. Это означает, что мы оправданы только благодатью Иисуса Христа, кровью Его. И, конечно, не делами закона. А всякий, кто оправдывает себя законом, остался без Христа и отпал от благодати. Поэтому мы родились свыше, мы приняли Иисуса Христа не за дела, не за какие-то поступки, не исполнение заповедей, не исполнение праздников. Мы родились свыше кровью Иисуса Христа. Но если мы приняли Христа, то мы приняли Духа Божьего, мы приняли любовь Божью, и любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И если эта любовь Божия излилась в сердце наше, то мы хотим угодить Богу. И Иоанна 14:15, если любите меня, то соблюдите мои заповеди. То есть, если тебе любовь Божия толкает, ведет к тому, чтобы ты исполнял что-то, может быть, все, может быть, частично, может, ничего, но это если любовь Божия тебя ведет, то, конечно, исполняй. Но ты не должен это делать не от правил человеческих, не от закона человеческого. Ты должен это делать от самого Бога, если ты получил откровение. Потому что написано, впрочем, до чего мы достигли, так мы должны мыслить. И потому правило жить, Филиппийцам 3:16. Это не может быть каким-то требованием или правилом человеческим. Это только если Господь лично тебе откроет. Если есть какое-то требование, то, конечно, это законничество. Вот. И поэтому осуждать за то, что кто-то исполняет праздник или не исполняет, нельзя. Потому что Колоссянам 2:16. Итак, никто да не осуждает вас за пищу и питье за какой-нибудь праздник или новомесяч, или субботу. Нельзя за это осуждать. Это только тот, кто открыл через откровение свыше, когда он получил что-то от Бога, и он пытается угодить Богу, и это настолько лично и субъективно, и поэтому мы понимаем, что мы должны водиться только Духом Божиим в этих вопросах. И если еще есть сомнения, Деяния в 15 главе был первый собор, когда Павел пришел и говорит, так как вот обрезываться, не обрезываться, исполнять, не исполнять. И тогда Петр сказал, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени боли, кроме сего, воздерживаться от идола жертвенного, крови удавленной, блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Вот у нас, можно сказать, одно единственное правило закона, которое дано в Новом Завете. Все остальные правила закончились. Но еще раз говорю, это не значит, что все это все не исполнять, не надо ничего исполнять. Нет, если тебе открыто Духом Божьим, и ты хочешь что-то исполнять, конечно же, исполняй. Это же от Господа.
Вважають, що, в принципі, звідси, або це і є Шева Міцвот Бней Ноах, тобто сім заповідей для нащадків, для синів Ноя. Так це називається. У нас телефонний дзвінок, а з нами Володимир.
Алло.
Ми вас чуємо, Володимир.
Алло, добрий вечір, Олексій Анатолійович.
Добрий вечір.
У мене такий вопрос, я не пам'ятаю, или перший, или второй Тимофій, апостол Павел пише, «Ні не раді», і вона так, навскидку, просто по пам'яті, «Ні не раді, прибуваючим тебе дорогим». И вот с возложением рук священства, о каком священстве идет там речь?
Я тоже сейчас сразу не могу открыть.
Лист до Тимофея, не ради, а пребывающим в тебе дарование, которое в тебе по пророчеству с возложением рук священства. Ну, давайте я зараз...
Ну да, что это за священство, да? То есть рассуждаем о чем, что это за священство.
Да, вопитание, да? Что за священство, в оригинале там стоит слово пресвитерів.
Угу.
Тобто, да, синодальний переклад, він в певних моментах тенденційний. Тобто це переклад православної церкви. І тому слово пресвітер, що означає старішина, перекладено як священство, хоча там інший корінь. Пресвітеро – це і є старішина, так, грецьке слово, а священство – це пов'язано з словом ієро. Ієрос – там це храм, це священник, от оцей корінь. Так в цьому, в оригінальних текстах, тобто в грецьких текстах, в манускриптах, які знаходять, там стоїть пресвітерів, старішин церкви.
Так что, видите, Слава ответил на этот вопрос, слава Богу. Но мы так понимаем, что это он был предузнан, Тимофей, это Тимофей, да, на послание. Он был предузнан, еще там бабушка его, да, мама, и все это было как бы предузнано, потому что Господь от начала знает, что будет в конце, и Бог его избрал еще от утробы матери, и поэтому тут все нормально, то есть это все было предположено, потому что, как и Павел, он сначала гнал церковь, но однако же он говорит, что Господь его избрал от утробы матери, и поэтому это нормально, что Господь знал от начала, что будет в конце, и это священство, или это пресвитерство, оно было возложено на него еще в самом рождении. Каждый из нас призван прославить своей жизнью Господа. И у нас у каждого есть это призвание. Слава Богу, кому-то оно открылось, кому-то позже, кому-то раньше. Вот. Но поэтому тут все нормально. Это было изначально. Каждый человек призван перед Господом и для Господа, для того, чтобы явить славу Господню.
Да, я відкрив, це перше послання святого апостола Павла до Тимофія, 4 розділ, 14 текст. Цікавий переклад Івана Огієнка, митрополита Іларіона, він ближче, до речі, до оригінальних текстів, як помічено. «Не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом і з покладанням рук пресвітерів».
Угу.
А тут, можливо, цікаве питання, хто такі пресвітери, взагалі, яку вони роль відігравали і чому їх називали старішинами. Це обов'язково мали бути сивочолі, сивовусі, сивобороді старці, чи вони мали бути просто давно в Бозі або в церкві? Теж цікаве питання.
Ну, пресвітери – це служителі церкви. Це ті, які пікуться о церкві. І тому тут все, ну,
як чому їх називали старцем? Ну, старішини і старець – це однокорінні слова.
Ну, опять же, это как, вот есть церковь, это организация. На самом деле, это земная.
Ну, бо люблять говорити все ж таки організм. Ну, більш приємно так звучить.
Хай буде організм.
Живий, ну, да, де да. Можна клітинка,
но
там кровь
тече. Для того, чтобы этот организм как-то функционировал, кто-то должен как бы земным образом им управлять. Да, ну, как-то вот, и чтобы... Ну, чтобы хоть какой-то порядок был. И поэтому, в любом случае, это уважаемые люди, почитаемые люди, которые крещены Духом Святым, и которые, ну, как уже не первый год в Господе, да, чтобы не возгордились, как там написано у Павла. И поэтому тут все нормально.
У нас ще одне запитання. Перше послання апостола Павла до Коринської церкви, 3 розділ, 16 текст. «Кто разорит храм Господень, того покарает Бог». Что это значит «разорить храм Господень» или «Божий»?
Ну, если мы откроем сразу несколько стихов. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий святый, этот храм вы». И следующий стих нам, в принципе, все объясняет. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть в веке сём мудрым, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом». То есть мы разоряем храм Божий мудростью человеческой. Вот так? Почему? Потому что когда мы приняли Иисуса Христа Сыном Божиим, мы приняли Духа Божьего. И все дети Божии водимы Духом Божиим. А разум, если он еще не обновлен, и разум не Христовый, а остается плотяной, то это, когда мы опять рассуждаем по плотскому разуму, то мы разоряем храм. Почему? Потому что Дух Божий дает нам откровение, и мы должны услышать это откровение. Потому что все дети Божии, они водимые Духом Божьим. «Овцы знают голос мой, — говорит Иисус, — и идут за мной». Вопрос, знаешь ли ты голос Иисуса Христа, голос пастыря? И получается, что мы не слышим голос, но нам надо за кем-то идти. Человек всегда ведомый, он не может быть ведущим. И он водим или духом, или разумом. И когда мы водимся разумом, то мы разоряем храм Божий. Мы просто теряем дух. И Господь говорил, сила ваша сидеть спокойно. Вот когда идет какое-то бедствие, разум паникует, он кричит что-то, надо срочно делать, предпринимать, надо платить, надо звать что-то. А Господь говорит, сила ваша сидеть спокойно. Если бы вы были в покое и уповании, то я решил бы ваши вопросы все. Но так как вы говорите, мы на колесницах ускачем, на быстрых конях ускачем, то вас и догонят на этих колесницах, и на быстрых конях вас догонят. То есть мы разоряем храм свой тогда, когда мы принимаем самостоятельное решение без Духа Божьего. И дальше написано, Господь знает умство не мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвалится человеком, ибо все ваше. Итак, не утверждайте себя на каких-то человеческих учениях, потому что эта вся третья глава начинается с того, что кто говорит, я Павлов, я Аполосов, я Кифин и так далее, то это все младенцы, которые не сведущие в слове праведности, потому что они пошли за учениями человеческими. А Павел говорит, кто такой Аполос, кто такой Павел? Они только служители, через которых вы уверовали, но взращивает Господь. И если взращивает нас человек или человеческие учения, или разум человеческий, то мы разоряем храм. Мы должны быть водимы Духом Божьим. Это тайна. Это тайна. Ну, Павел так и говорит, тайна сия для язычников, Христос в вас, упование, слава. Это то, что мы должны достигнуть. И вот то, до чего мы достигли, в том мы должны пребывать. И по тому способу мыслить, и рассуждать, и поступать, то, до чего мы достигли. Но мы сами, то есть не то, что мы сами, а Дух Божий, который в нас и через нас, Он нам открыл и что-то утвердил, мы получили это откровение. Вот сохрани это откровение. И вот этим откровением руководствуйся, а не человеческими логическими мудрствованиями, заключениями и так далее. То есть нам нужно утверждаться на Духе Божьем, невзирая ни на что. И даже если там, помните, Аввакума там не даст лоза плода, и овец не станет в загоне, но я все равно буду славить Господа. Что бы ни случилось, это не так важно, что происходит со мною снаружи. Главное, чтобы внутри меня был мир Божий, чтобы я внутри поступал так, как велит мне Господь. И поэтому у нас есть много мест Писания, которые говорят о том, что, допустим, там, по-моему, царь Аса, он был благочестивый царь, все было хорошо, но когда сириане напали на него, он пошел и все золото, которое было в храме, он пошел и отдал. И вроде бы без единого боя он отменил войну с Сирией. И однако же Бог прогневался на Асу за то, что он неправильно поступил, и через эту ситуацию сириане остались целые. То есть нам кажется иногда, что ну, по уму надо вот так поступить, это же правильно. А у Бога другие планы, его мысли выше мыслей наших, его пути выше путей наших. Давайте посмотрим на Саула, который пошел, и Господь ему сказал, иди порази амаликитян, все заклято. Мужчины, женщины, дети, овцы. Для нас это непонятно. А Саул по уму оставил всех, убил, но оставил только овец, чтобы принести жертву Господу. Вроде бы умное решение, но... И от этого Господь его отверг. Нам это непонятно. Как это может быть? Разве это хорошо? Разве это хорошо там убить женщин, детей? Нам этого не понять. Но его мысли выше мыслей наших, его пути выше путей наших. Нам кажется, это зло, чтобы вот так вот поступить, взять, как он, как Бог мог сказать, идти убивать там кого-то. Нам кажется, это зло. Да, мы рассуждаем деревом познания добра и зла. Мы рассуждаем деревом познания добра и зла. Но Господь – это не дерево познания добра и зла, это дерево жизни. Его пути выше путей наших. Мы не можем определять Слово Божие или действие Господа, или даже действие Духа Святого, хорошо или плохо. Мы оскверняем Духа тогда, мы опускаем Духа на свой уровень. А Дух выше плоти, выше разума, выше познания добра и зла. Поэтому он говорит, смиритесь под крепкую руку Господа, и Он вознесет вас в свое время. В этом-то и суть. В этом и суть, что мы должны смириться для Господа, перед Господом, не понимая, но принимая. Смириться перед этим Словом Божьим, перед Духом Божьим. И принять, что Он Господин. А если Он Господин, раб не всегда знает, что делает Господин. Да, мы не знаем. Потом узнаем, когда отдадим душу свою. Потому что Господь сказал, вы тогда, друзья мои, когда вы отдаете душу свою ради друзей своих. А пока мы еще привязаны к этой жизни, мы многое не понимаем, мы не знаем, мы нам кажется некоторые вещи, что это абсолютное зло, которое произнес Господь. Мы оскверняем, оскверняем Слово, оскверняем Бога, оскверняем Духа. И поэтому очень важно, чтобы мы не разоряли храм свой своим собственным мнением, своим собственным познанием добра и зла. Отодвиньте это добро и зло. Вы уже вкусили от древа жизни. Вы вкусили, что благ Господь. И отодвиньте свое дерево познания добра и зла.
Маем телефонный звонок. Михайло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олексій
Анатолійович, значить, в мене таке от питання до Тимотея, перше до Тимотея, 3 глава, 2 стиху, там по 4, 5, ну на 5-му завершується. Значить, відповідно, йде мова про, якраз тут перед тим про пресвітера йшла мова, а тут далі от йде мова про єпископа. От тут така мова. Треба, щоб, отже, єпископ був бездоганний, однієї лише жінки, чоловік. Тверезим далі, щоб власним домом добре правив, та щоб дітей тримав у послусі. Всякою повагою далі. От і тепер я мені прийшлося бути капеланом в дитячій лікарні по вулиці Пилипа Орлика в Львові. З 2005 року по 2007 рік. І, ну, там діти різні, національності різні, конфесії різні, значить, це зрозуміло, значить, загальна міська лікарня. От. І я от що зауважив, що фактично за 7 років, от, коли я там був капеланом, тільки от на посвячення відділення патології новонароджених прибув митрополит Андрій Горак від православних, від блаженнішого Філарета, і от митрополит Ігор Возняк, львівський митрополит. Значить, і там при посвященні іконостасу також один раз. От за 7 років тільки, от таке, б сказати, відвідування дитячої лікарні. От думається, що зараз фактично абсолютно тільки от безжемний стан займає єпископський уряд. От, а тут говориться, що чоловік однієї жінки і тримає дітей у послусі. Як от ви думаєте, чому от зараз то не виконується от то, що в цьому письмі апостол Павло говорить до Тимотея? Як ви думаєте, як ви то розглядаєте питання? Прошу.
Чому сьогодні єпископи ну, в традиційних церквах все ж таки часто самотні. Це історично якось, напевно, з'явилося, тому що Павло пише, що єпископ має бути одруженим і добре рядити домом. Дім – це дружина, діти. А пізніше, ну, якось так склалось, що чомусь вирішили, що все-таки, коли людина ну, немає, не турбується про дім, то більше турботи вона, напевно, віддасть іншим.
Ну, апостол Павло говорив, що, ну, женатий будь-як не женатий, і женатий заботиться о жені, а не женатий заботиться о Господі. Є посвящення, і є у нас Матфея, по-моєму, 19 глава, що ученики говорять, якщо такі обов'язки к жені, то лучше і не жениться. Ну, Господь сказал, ну, не всем это открыто, потому что всякий делает, один делает себя скопцом для Царства Божьего, он сам себя делает скопцом. Кого-то делают люди, а кто-то сам себя делает. И поэтому есть посвящение, посвящение для Господа, посвящение служить Ему. И Павел, самый большой пресвитер, да, и самый большой епископ на самом деле, вся Асия была, Павел на самом деле больше епископ, чем Петр, ну, по территории, так скажем. Територія Павла і количество церквей. Це ж єпископ цих церквей всіх був Павел.
Себе він єпископом ніде не називав.
А ми так вважаємо. Тобто, на самом деле, ведь он насадил
эти церкви. Мені здається, що єпископ – це людина, це надзиратель, якщо перекладати, наглядач.
А що таке послання, яке він написав всім церквям? Це ж було...
Він рукопокладав єпископів по всіх церквах, які насадив. Тому що мали сидіти там люди, які постійно наглядали за отару.
Так. Він, в першу чергу, безусловно, апостол, он насадил церкви, но потом он и пас эти церкви, он и контролировал. Помните, 1 Коринфянам?
Ну, тоді він архієпископ. Він до єпископів звертався, як до, ну, дай звіт, ну, як там же ж церква, яку Бог через мене насадив.
Может быть. Может быть, и архиепископ. Но дело в том, что Павел, ну, так и не женился, хотя осуждал тех, которые говорили, что вот, что они говорят, что нельзя жениться, вот и Кифа с женой и так далее. Но при том, при всем, сам Павел не женился. Поэтому это настолько, опять же, водительство Духа Божия. Нельзя это вставить в правила, да? То есть вот,
але
да?
Мы люди схильні або так, або так. Або він має бути одруженим, або ми приймаємо рішення, і всі наші єпископи не одружені. Мені здається, тут є трохи, ну, якась у нас от є, у людей Бог всіх приймає. Такий різноманітний світ створив, такі різноманітні квіти, такі різні характери, схильності людей. В його якось на всіх вистачає, а нас, нашого розуміння, ні. Або ми все квадратне робимо, або так, або інакше.
Опять же ж, ми возвращаємося к Коринфянам 3 главі. Хто розорит храм всій? Что такое разорить храм? Это тогда, когда же, ну, Иисус говорит, напрасно чтут меня учениями, заповедями человеческими. А сердце же, сердце, дух, сердце же далеко отстоит от меня. Этим самым мы разоряем храм. Тогда, когда мы следуем буквы. Буква убивает, дух оживотворяет. Дух оживотворяет даже тоже Евангелие. Нам кажется, что буква – это Ветхий Завет, а вот... Дух – это Новый Завет. Ну, подождите, а Новый Завет без Духа Святого – это что? То есть это в любом случае нужен Дух Святый, чтобы нам открылось. И поэтому он написал в Новом Завете, что кто разорит храм сей, того покарает Бог. Это храм. Что такое храм Божий? Это тот, в кого уже вошел Дух Божий. Храм – это уже в нем уже есть Дух Божий. Уже поселился Бог. Уже через признание Иисуса Христа Сыном Божьим уже в нем пребывает Бог. Он уже крещен Духом Святым. Но можно разорить храм сей. Чем? Опять же, вот этим умствованием. Умствование мудрецов, тогда, когда мы начинаем делать правила на правила, тогда, когда мы не руководствуемся водительством Духа Божьего, а когда мы руководствуемся правилами. А дети Божии – это не водимые буквой, а дети Божии – это водимые Духом Божьим. И поэтому написано, то, до чего ты достиг, вот в том и пребывай. Вот именно в том, до чего ты достиг. Если ты этого не достиг, то написано… Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Как вы приняли? А как вы приняли? Вы приняли Господа Духом Святым и через Духа Святого. А есть правило, буква, и ты раздираешься, да, потому что у тебя есть плоть одновременно, и одновременно есть водительство Духа Божьего. Но когда мы находимся, мы очень динамичны в своем состоянии, мы можем 5 минут назад быть святыми, а через 5 минут очень грешными.
Про це є дуже яскравий приклад. в Євангелії Матвія, здається, 16 глава, де Петро сповідує Ісуса Господом, і йому сказані ці слова: «І ти камінь, і на цьому камені я збудую церкву мою, і сили пекла її не здолають. І ти блажен, бо не тіло і кров тобі це відкрили, але Отець мій на небесах». І потім Ісус починає говорити про свої страждання, які має пройти. І Петро, відвідя його, почав прикословити йому: «Да не буде цього з тобою, Господи». І Ісус каже: «Відійди від мене, сатану». В одному розділі, через кілька віршів, таке враження, що це відбулося в один і той самий час, в один і той самий день. І такі граничні: тут Петро, первоверховний, камінь, і тут сатана. Так хто ж він?
Тобто, це, ну, у нас багато таких прикладів. Ісус заходив, коли в Єрусалим, к своєму завершенню, да, він заходив, йому кричали «Осанна», і кричали «Благословен син Давида».
Тут ще хоч можна, якось знайти лазейку, так би мовити, сказати, що одні кричали «Осанна», а потім інших, все-таки в Єрусалимі було багато людей перед Пасхою.
Куди ж ділись перші тоді?
Да, де вони зникли, це вже інше питання. Але не обов'язково ті самі кричали «Розіпни». Просто вони, може, десь принишкали.
Ну, от з Петром така ситуація, от в останній день в Гефсимании, коли Иисус говорит: «Я сейчас, меня убьют, вы рассеетесь, поражу пастора, рассеются овцы». И Петр говорит: «Я пойду за тобой, я не отрекусь. И даже если мне умереть, я не отрекусь». И мы знаем, он даже ухо отрубил Малху,
а, он вышел с мечом. Да, то есть он был готовый помочь.
Да, но Иисус сказал Петру: «Подожди, сейчас ты не сможешь. Потом сможешь, но сейчас не сможешь. Нету в тебе Духа Божьего. То, что у тебя сейчас есть, это хорошо. Это вера, это младенчество, это нормально. Но я еще не был прославлен. Я когда прославлюсь, когда разорвется завеса в храме, когда плоть моя разорвется, и когда Дух Божий выйдет на всякую плоть, и ты примешь этого Духа Божия, и вот тогда ты сможешь все сделать и пойти за мной на крест».
И он ему сказал: «Ты пидешь за мною».
Да, и ты тогда потом пойдешь за мной.
Простягнешь руки твои.
И вот это наша задача, чтобы мы не были вот такими людьми, как Петр до Гефсимании, то есть самоуверенными в себе. Нам надо быть уверенными в Боге, то есть получить Духа Божьего и быть водимым Духом Божьим, водительство Духа Божьего, и смириться, крушить свою гордыню перед Господом, смирить самого себя. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И нам надо быть послушным Его Слову и вот прислушаться к этому Духу Святому. Ведь самое главное, что мы храм Духа Святого, и мы спасемся Духом Божьим, живущим в нас. Другим, если не будет Духа Божьего, то мы не спасемся. Римлянам 8:9: «Кто Духа Христова не имеет, то тот и не его». Вот что важно. А чтобы его иметь, хотя бы давайте его начинать слышать по чуть-чуть. Там поступить. Это противно воле человеческой, это противно плоти человеческой. Это, ну, немыслимо подставить вторую щеку, немыслимо не противиться злу, немыслимо, напротив, благословлять тех, которые тебя злословят и проклинают, а ты должен их благословлять, ибо вы к этому призваны, 1 Петра 3:9. То есть это возможно только Духом Божьим. Вообще всю Нагорную проповедь можно исполнить только Духом Божьим. Ее нельзя исполнить умом. Более того, для умного это безумие, да, это юродство проповеди, для эллинов безумие, для иудеев соблазн. Без Духа Святого это все безумие, это все соблазн. Это нельзя ни понять, ни исполнить, ни принять. И поэтому давайте быть верными Господу, смириться, сокрушиться перед Словом Божьим. И через Слово Божье Дух Святый войдет к нам, через послушание Слова Божьего. Если мы отвергаем что-то в Слове Божьем, то Дух Святый не заходит в нас, потому что Дух Святый проходит через Слово Божие. Возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение. Если мы пребываем в Слове Божьем, мы возрастаем во спасение, мы возрастаем в Духе. Прибудьте в Слове Моем, и вы познаете истину, и истина сделает вас свободными, свободными от своей собственной плоти, свободными от своего собственного разума, чтобы не подчиняться Ему, а чтобы подчиняться Духу Божьему, живущему в нас. Вот чему нам надо научиться. И пока мы здесь, на земле, пока мы сейчас здесь живые, наша ответственность, наша задача – это послушаться Духу Святого, получить этого Духа Святого и следовать за Ним.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.